Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина иерей Георгий Сычев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, с постом приятным.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало.
Божьего благословения Господь благословит.
Спасибо, Господь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Эта служба и опасна, и трудна. Батюшка, наверное, не всем будет понятно название темы, если вы не расскажете о вашем храме и о вашем служении.
Хорошо. Наш храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина вот уже существует 10 лет. Находится он на Лесном проспекте в городе Санкт-Петербурге. Расположен на территории 11-й пожарной части при первом пожарном отряде нашего главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Построен 10 лет назад. Поводом послужило событие, которое произошло в 1991 году, когда поступил вызов о пожаре на гостинице «Ленинград». Весь караул выехал, принял участие в тушении, а назад вернулся только один водитель. Я тогда уже был лейтенантом и проходил служение во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Вот. При расследовании пожара, как потом уже выяснилось, что был в трех местах поджог, и ребята при тушении погибли. Но мы понимаем, что гибель сразу целого караула, это около 9 человек, причем гостиница расположена в метрах 500 от части, прибыл караул вовремя, в течение нескольких минут, и вдруг вот такая трагедия произошла. Потом уже данные мне стали поступать, когда я стал священником, что и поджог был в трех местах, и караул весь расстреляли. Снайперы, которые смотрели, чтобы наши пожарные не спасали людей и не тушили пожар. Ну, понятно, что в это время перестройки был передел собственности, всякие такие события в стране происходили. Это кто, люди нашего поколения это все помнят. И вот после этого события руководство принимает решение на средства пожарных, спасателей начать строить сначала часовню и мемориальный комплекс, чтобы увековечить памяти всех погибших.
Мы его видим, да?
Да, да, вот он здесь вот есть. И при строительстве пришло решение все-таки увековечить не только тех, которые погибли вот в это время, но и начиная с 1941 года по 1945 и так далее, и так далее, и так далее. Потому что в Петербурге именно вот во время блокады как раз проявился подвиг пожарных. Мы представляем, что при обстреле города сколько было пожаров? До 100 в день. И пожарные выезжали, как они шутили, на дымок. Почему? Потому что при большом пожаре поднимается большой столб копоти дыма, сажи, противник видит и начинает стрелять. То есть это служит ему ориентиром. И вот тушили вот именно эти пожары. А потом еще знаменательный пожар, который произошел на заводе «Красный нефтяник». Он тоже во Фрунзенском районе находится, вот где Волковское кладбище. Немцы прямой наводкой били по резервуарам, где находился бензин, столь нужен фронту. И вот снаряды рвались, пожарные гибли. И вот первое, что они делали, это они заваривали с вытекающим горячим бензином дырки на резервуарах, сами гибли, но продолжали работать, и самое интересное, что они все-таки эту огненную стихию победили. Ну, тут понятно, что помощь Божия, скорее всего, была. И вот они тоже увековечены. Больше 2000 имен вот на этих табличках, которые мы видим на экране. Там и фамилия, и имя, и отчество, и мусульмане, есть, и все, кто свою жизнь отдал именно во имя спасение России во имя города нашего славного. Вот. Храм строился не так долго, но год или два. Принимали участие все, я в том числе. И вот храм, когда построился, то есть часовня, не храм, решили все-таки сделать его храмом. И первый был настоятель, сын пожарного, который начал служение там. Потом уже через 2 года я закончил Богословский университет в Москве заочно, и меня пригласили принять участие в богослужениях. Потом по просьбе нашего командования, нашему владыке, мне руку положили и назначили туда сначала диакона, потом уже настоятелем. И храм уже существует не как часовня, не как храм пожарных и спасателей нашего города.
Батюшка, и окормляете вы только пожарных или там и просто миряне приходят?
Храм у нас открыт для всех, он находится рядом с частью, на территории части. Храм открыт с 10 утра до 18 вечера ежедневно. Службы происходят по расписанию, вот, по несколько служб в неделю. В основном приходят жители близлежащих домов, пожарные, спасатели, ну все, кто хочет, как обычно, в обыкновенный приходской храм.
Батюшка, но насколько я знаю, это не единственное ваше служение. Расскажите о вашем тюремном служении.
Ну так получилось, что 8 лет назад в следственном изоляторе Кресты в храме перевели настоятеля. Мне предложили принять участие в служении. И после того, как я начал служить, мне посмотрели и сказали: батюшка, может быть, вы будете все-таки возьмете настоятельство. Ну, у нас отказываться не принято было, поэтому уже 8 лет я являюсь настоятелем и в этом храме. Потом при посещении тюремной больницы доктора Газа сотрудниками отдела была благотворительная акция на Рождество, тоже 8 лет назад. Мы туда привезли помощь, подарки, служили молебен. И стали подходить болящие заключенные. И вот после исповеди они говорили: батюшка, у нас нет уже несколько месяцев, нас священник не приходит. Можете ли к вам в следующий раз прийти? Ну вот в следующий раз уже 8 лет я уже там являюсь настоятелем. Сначала там была часовня Петра и Павла, святых апостолов. И вот уже 4 года назад мы построили с Божьим промыслом уже возле того места, где раньше был храм, но нам дали пока небольшое помещение рентген-кабинета. Храм в честь святой мученицы царицы Александры Римской. И вот уже 4 года у больных заключенных появилась возможность приходить в храм, исповедоваться, причащаться, участвовать в богослужении. Поэтому я являюсь еще настоятелем еще 2 приписных храмов. Это святого Александра Невского, великого князя благоверного, в следственном изоляторе Кресты и в тюремной больнице доктора Газа.
Спасибо, батюшка. А скажите, пожалуйста, вот вы, получается, окормляете такие категории граждан, ну, которые, в общем-то, не являются большинством, да? Это и пожарные, и заключенные, и те, кто,
сотрудники,
в общем-то, да,
сотрудники,
следят
за заключенными, которые за ними смотрят.
Вот, батюшка, если говорить о сотрудниках и о пожарных, вот это непростые профессии. Можете ли вы какие-то характерные, может быть, особенности выделить в работе с ними?
Да. Все наши сотрудники, те и другие, должны быть, как сказал Петр I, радостные и веселые. Либо при вот таком служении, без потенциала такого подъема духовного, душевного, очень сложно мотивировать свое служение. Если спасатели у нас, те ребята, которые приходят, это молодые ребята приходят, осваивать мужскую профессию, потому что понимают, что, находясь, например, где-нибудь в офисе сидя, за машинкой целый день, то есть за компьютером, за этой клавиатурой, он никакой пользы не принесет и не будет чувствовать себя мужчиной. А вот когда он выполняет мужскую работу, спасает людей, тушит пожары, рискует своей жизнью, а мы знаем, что молодежь у нас, посмотрим на виды спорта, когда вот они вот выступают, по телевизору часто показывают, она уже в культуру такую превратилась, что рисковать. Вот хочется и адреналина, там, они прыгают и с моста прыгают, зависают, и с крыш прыгают, и пытаются все это освоить. Им не хватает именно этого. А здесь оно используется именно строго по назначению, вот это весь потенциал этой молодой жизни, именно для спасения ближнего. А потом эти сотрудники, когда уже приходит возраст, даже выходя на пенсию после своей работы, они пытаются устроиться на такие специальности, а благо у нас сейчас есть, появилась пожарная охрана параллельная, которая относит, город ее окормляет, будем так говорить, содержит, которая без погон, но там именно вот все те пенсионеры, которые всю жизнь посвятили спасению своих ближних, выполняя главную заповедь христианства – жертвование собой ради ближнего. И вот они там служат. И получается, что даже после основной службы пожарным очень трудно привыкнуть не рисковать собой, не выполнять свой вот этот вот священный долг. Но это особое такое вот состояние души, состояние самого человека, потому что без, как Иоанн Златоуст говорит, что церковь без гонений загнивает, так и пожарный без выезда на пожар тоже начинает духовно немножко понижаться. Я наблюдал такое еще, ну, наверное, лет 15 назад или 20 лет назад. Ребята сидят в карауле. Это начало 90-х годов. Пожаров нет. Начинаются склоки какие-то, вот, выяснения отношений. Как только звучит сирена, сразу одевают боевки, выезжаем на пожар, все начинаются самыми ближе с любых родственников становятся, когда начинается боевая работа. А что касается сотрудников ГУСИНа, тем, наоборот, очень сложно. Очень сложно.
Простите, позвольте, я вас перебью сейчас. Примем звонок и продолжим, да, потом. Хорошо. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Откуда вы? И представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я звоню из Подмосковья, меня зовут Светлана. Я хотела бы вам рассказать о заступничестве Божьей Матери Неполимы Купино. 2 года назад, 7 ноября, у нас произошла беда. Загорелся трехэтажный дом. И пламя перекинулось на рядом стоящий дом, где вот живу я в данной ситуации, со своими внуками и семьей. И когда я схватила икону Божьей Матери Неполимы Купино, обойти вокруг дома не было возможности, поскольку у нас еще соседи, там забор стоит. Я встала на колени и крестным знамением иконы Божьей Матери просила ее заступничество слезно, чтобы дедушки не остались вот как бы без крова. И вот вы знаете, такое произошло чудо. У нас уже горел вот этот дом, то есть горела кровля, горело все. Но удалось отбить и спасти. И когда приехала пожарная команда, они просто за голову схватились, как можно было спасти вот этот дом, который по всем канонам должен был сгореть. У нас оставалась нетронутая вот эта пленочка, через которую видна просто была улица. То есть вот Божья Матери не допустила даже через вот эту пленочку, понимаете, вот какое заступничество Божьей Матери. И вот у меня такой вопрос. Могу ли я в своем домашнем, в своем красном уголочке вот сделать ей красивую киот, украсить ее, или это только в храме можно сделать? Вот такой
у меня
вопрос.
Спасибо большое.
Светлана, все вы можете сделать дома обязательно, конечно же. Я могу рассказать случай со своей бабушкой, которая мне рассказывала, также у нее на Урале, когда их выслали при советской власти, вот они построили дома деревянные, и у соседей загорелся дом. Бабушка тоже взяла икону Божьей Матери Неполимая Купина и с просьбой к ней, с плачем, с молениями стала ходить вокруг своего дома, потому что ветер дул на ее сторону. И вот после третьего круга ветер меняет свою сторону, то есть сторону дует совершенно другую, и дом милостью Божией, заступничеством Божьей Матери не загорелся. Эта икона закопченная, всю жизнь у нее висела возле иконы Спасителя, я эту икону помню. И бабушка всегда, благодаря, наверное, ей, ее молитвам, я все-таки стал священником, потому что мне рукополагали именно в день ее именин, а храм называется мой, где прохожу основное служение, Неполимая Купина. Но я о заступничестве попозже немножко остановлюсь на этом. В случае тоже расскажу, которого с сотрудниками проходили. Сейчас просто закончим по поводу сотрудников.
Спасибо, Сливачка.
ГУСИНа. Так вот, служение в ГУСИНе сотрудников – это одно из тяжелейших, которое есть. Они не тушат пожары, они не ловят преступников, они их охраняют. Но с виду, казалось бы, ну что такое? Они там за решеткой сидят, открывая, закрывая, выводя на прогулку и прочее, прочее. Но если кто внимательно читал дневники Иоанна Кронштадтского, вот наш дорогой батюшка Иоанн как раз и пишет о том, что зло имеет природу распространяться как бацилла гриппа, как острых респираторных заболеваний. И это я за 8 лет наблюдаю довольно часто. Приходит сотрудник, плохих слов не говорит, внутренне спокоен, не курит. Вдруг через несколько лет начинает у него проявляться. А некоторые, мы не скрываем, что совершают должностные преступления. Почему? Вот это и есть производственная деформация. Как от нее защититься? Если Господь не защитит, никто не может защитить. Если сотрудник не ходит на исповедь, не готовится к причастию, не посещает богослужение, он подвержен этой деформации, именно этого зла. Это зло в нем может укорениться. И поэтому вот эта вся агрессия, которая накапливается, в них, она может быть и распространяться и на семьи. И они это прекрасно понимают, и поэтому приходят. И почему-то, вы знаете, они приходят именно вот в храм Неопалима Купина. Может быть, стесняются, может быть, какое-то отношение к друг другу, когда человек заходит в храм, подходит на исповедь священнику, другие могут подумать, что в чем-то может быть каяться. Но сейчас мы пытаемся ситуацию тут переломить. И освещаем все события, особенно вот на сайте Крестах есть сайт храма, то есть иконочка-то, как сейчас называют, храма, где можно посмотреть о всех событиях именно церковной жизни. В Крестах, кто вот мимо проезжает, слышит колокольный звон и во время Великого Поста. Я пошел им навстречу, потому что вот эта маленькая церковная общинка, именно вот тех заключенных, которые остались в рабочей группе, у них вот начинается все со своего молитвенного правила утром, они молятся, по разрешению сотрудника выходят на крышу, начинают колокольный перезвон, который слышат все в камерах. И мы понимаем, кто давно уже занимается этой проблемой, что именно резонанс, звучание колокола убивает все болезнетворные микробы. Поэтому у нас прекратились очень редко случаев заболевания туберкулезом, там еще какими-то заболеваниями. А ведь заболевание туберкулеза почему происходит? Мы знаем, врачи-то и знают, что у каждого жителя Санкт-Петербурга эта туберкулезная палочка находится внутри его. И вот, когда человек попадает в какие-то условия, когда начинает унывать или грешить каким-то смертным грехом, она начинает распространяться. Человек заболевает. Это видно по тем болящим, которые находятся в тюремной больнице. Ведь если мы думаем, что там только одни те, которые страшные люди, которые только и готовы на преступление, то мы глубоко заблуждаемся. Вообще в тюрьмах 13% сидят, которые этого не совершали. Долго не будем останавливаться. Приведу пример, что мужчина получает статью за убийство, там, 10,5 лет, которого он не совершал. Когда начинает каяться, оказывается, что он жену послал на 2 аборта, то есть он убил собственных детей, то есть участник в этом. Вот. Но это примеров очень много, нам не хватит нашей короткой программы, чтобы все это осветить, потому что у нас немножко тема другая. Так вот, что касается сотрудников ГУСИНа, те, которые воцерковляются, они это все понимают, у них проблем не возникают. Возникают проблемы те, которые не принимают Бога в себя, то есть не хотят или по каким-то причинам их не научили. Вот так вот. Теперь давайте все-таки я расскажу те случаи, которые происходили,
да,
с нашими сотрудниками пожарной охраны при тушении пожаров. Несколько лет назад при тушении высокоэтажного дома на Васильевском острове возникла такая ситуация. Пожар возник на 13 этаже, на улице минус 25. Прибывает пожарная команда. Руководитель тушения пожара дает команду подать стволы к стене. Почему? Потому что двери, которые ведут в квартиру, а в квартире женщины с детьми, оказались заперты. Но не одна дверь, как раньше была при советской власти, деревянная, а 3 железных, которые закрыты, очень хорошо закрыты. У пожарных есть бензопила, партнер, дисковая, которым они дверь распиливают. Ну, начальник караула понимает, чтобы распилить дверь, нужно 5 минут, 1, 2, 3. Это 15 минут, а женщин и детей нужно спасать. И вот подают воду, поднимают лестницу, подают воду. Вода замерзает. Первая подача, вода замерзает. Вторая подача, третья, четвертая. 5-я, 6-я, вода замерзает. Привезли теплую воду уже с караульного помещения, вода замерзает. Тогда руководитель тушения пожара кричит: «Господи, помоги!» И вода пошла. Удалось спасти людей, ликвидировать возгорание. Потом мне через год этот полковник мне говорит, что да, вот, батюшка, понимаете, вот такая помощь у меня вот возникла, я вот теперь буду ходить в храм. При тушении гостиницы «Ленинград» начальник отделения с пожарными поднимается в лифте на этаж, а в этом лифте можно было во время пожара подниматься, прибывает на этаж, двери не открываются. Что делать? Пытаются ломами, которые в руках, не могут открыть, двери прогибаются, никак не открыть их. Ну, понимаем, двойную створку ломами, они будут просто прогибаться, ее не открыть. Что делать? И вот он уже начинает чувствовать, что через подошву сапог боевых начинается температурное воздействие на ступни ног. Понимают, что сейчас пол прогорит, все упадут, сгорят заживо. начинает молиться Божьей Матери. Божья Матерь, помоги, выведи, спаси. Вспоминает, что ему мама говорила каждый раз, когда он шел в караул на дежурство. Двери сами открываются, то есть к легким усилиями. Выбегают наружу в дым. Команду дают. Направо идем. Все спаслись. Правда, когда они уже потом разбирали пожар, оказывается, пошли в другую сторону. Тоже опять. Божья Матерь помогла, спасла. Такой еще случай мне рассказывал наш замминистра, один из замминистров, который приезжает нам в Петербург, который участвовал в строительстве храма, что при тушении вот этих вот лесных пожаров, которые несколько лет назад были, а мы понимаем, что когда горит лес, к нему приблизиться на 100 метров ближе нельзя. Почему? Потому что поражающий фактор пожара, когда огромный пожар, это тепловое излучение, световое излучение, кожа начинает просто вздыматься волдырями. И вот думать, что же делать? Откуда помощи ждать? Потому что все самолеты, которые могут загрузить там сколько тонн воды, понятно, что они такой огромный лес никак не могут потушить. Тактика встречного огня применяется. Это когда пожарных выбрасываются вертолетом или самолетом на парашютах. Они начинают вокруг поджигать очага возгорания, поджигать лес, возникает воронка, которая воздух идет вовнутрь этой воронки, и если местные жители принимают участие в окапывании массива внутри кругом, то этот пожар еще как-то можно ликвидировать. Так вот, помощи ждать некуда. Вдруг замечает, бабушка выходит с иконой, подходит ближе. Бабушка босиком выходит на дорогу, становится, начинает молиться. Он видит, что губы не шевелятся. На небе ни одной тучки. И вдруг начинает над ней собираться облака, потом тучи. И через какое-то время очень быстро начинает идти дождь. Люди вокруг продолжают там какие-то усилия принимать, бегать, суетиться. Ровно через 13 минут, потому что он засек время, дождь прекращается. Он подходит к этой бабушке. Та ему говорит, если бы все молились, пожар бы сразу бы потух. Смотрит, а пожар действительно прекратил такое вот бурное наступление. И вот сколько случаев было, когда батюшка служил молебны, обходил вокруг своей деревни с иконой Божьей Матери Неполюбимого Купина, если уже молебны, и пожар отступал. Ветер менял направление, деревня спасалась. Был даже случай, когда глава района приезжает, идет служба, он просит батюшку, вызовите батюшку, у нас пожар наступает на нас. Что делать? Батюшка службу прекратить не может, потому что литургия. Посылает матушку, матушка собирает прихожан, берет икону Божьей Матери Неполюбимого Купина, начинают обходить, их везут туда, начинают обходить деревню, и пожар прекращается. Случаев было по России еще даже неизведанных, нерассказанных очень много. А наш храм, то есть нашему храму обязано то, что нет у нас вот таких возгораний летом торфа. А лето бывает жаркое, несколько лет было, что лето жаркое. Так вот, до строительства храма мы еще помним, что город находился в дыму, потому что когда торфяники горят, мы знаем, что их потушить очень сложно, потому что даже вот я помню, что я сам участвовал в тушении, нам всегда говорили, смотрите, не провалитесь, выгорает внутри весь торф, а машина может провалиться. И дым застилал вот городские районы, мы помним это. Вот несколько лет назад это в Москве такое происходило. И вот как только мы построили храм, офицеры стали приходить молиться, эти пожары прекратились. И мы помним, что когда Россия горит, в Петербурге, в центре, даже в региональном, пожаров не происходит, потому что наши сотрудники все-таки приходят и молятся, просят Божью Матерь заступиться за наш город, за наших жителей. И мы рады, что вот мы живем и дышим вот этим свежим воздухом.
Батюшка, передаю вам просьбу, нашей телезрительницы попросила помолиться за пожарного Алексея Захарова. Он очень болеет после одного из пожаров. И хочется спросить, батюшка, вот процентное соотношение верующих и неверующих пожарных и верующих и неверующих сотрудников тюрем?
Наших спасателей, сколько я общался, неверующих встречал крайне редко. Причем, даже если они для совместной молитвы не собираются, а у нас только в трех частях есть часовни, а в первой части 10-го отряда у нас возрождена дореволюционная еще молельная комната. Она существует, она на Петроградской стороне. То в других частях при выезде на пожар, а в каждой машине у нас есть иконочка обычно неполимой купины Божьей Матери, обычно выходит диспетчер и благословляет их иконой, чтобы все вернулись, потому что знает, что на пожаре без помощи Божьей работать очень сложно. А бывают случаи, когда звонят, просят батюшка помолиться, когда какой-то пожар, когда трудно им справиться. Потом приходит сообщение на телефон, что батюшка, спасибо за молитву, удалось без всех спасти и пожар локализовать. А на самом деле, когда в городе пожары происходят на заводах, это очень сложно. А что касается случай был лет 8 назад, по-моему, Николай в спецчасти. При тушении одного из заводов во Фрунзенском районе взорвалась солярка. Так ему сдуло огнем защитную каску с забралом, опалило лицо. Фаланги пальцев просто отгорели. В перчатках боевых, которые огнеупорные, просто отгорели. И вот его привезли в больницу в тяжелом состоянии. Думали, что глаза тоже выжгло просто огнем. Я попросил на нашем православном радио Санкт-Петербурга, чтобы объявили о том, чтобы молились. И вот когда началась там общая молитва есть, у него глаза сами собой, причем сразу два разлепились, глаза остались целы. Так что, обращаясь к нашей телезрительнице, хочу сказать, что просите за него молиться всех. Просите. И по молитве всех Господь воину поможет, воину-огнеборцу, опять восстановиться. А что касается сотрудников ГУФСИНа, приходят, ставят свечи, но специфика такая своя, что они на разговор идут очень трудно. Хотя приходят, те, которые приходят, они разговаривают, общаются. Мы совместные мероприятия устраиваем. Причем у нас и прихальные там состязания по футболу есть, и с заключенными, и с сотрудниками. Проводим конкурсы у них, и масленицу вот в прошлом году, в этом году не проводили, в прошлом году проводили. Общаемся. Но специфика следственных изоляторов, она своя. Общаться может только рабочая группа, то есть те уже заключенные, которые уже объявлен срок, которые получили общий режим, и они оставлены в рабочей группе. Но загрузка у них очень большая, потому что они в хозобслуге. Вот. И сотрудники, которые приходят, они тоже заняты своими служебными обязанностями, непосредственными всегда занимаются. А вот с пожарными, когда нет пожара, можно просто прийти, попить чай, побеседовать, поспорить, пообщаться, даже у них позаниматься в спортивной комнате, в теннис поиграть, у некоторых даже бильярд есть. То есть, будем говорить, что вот все-таки пожарных он более радостное и веселое. Особенно, когда звучит команда тревога на выезде на пожар.
Батюшка, все равно, наверное, случаются гибели пожарных. И как их собратья это переживают?
Гибели случаются. Мы знаем, что у нас есть табличка, которая вот в мемориальном комплексе на нашем висит, и она периодически пополняется. Спокойно относится, потому что, выходя на работу, заступая в караул, каждый знает, что он может домой не вернуться или оказаться в больнице, или в морге. Но мы стараемся так обучать личный состав и молиться за него, чтобы это было крайне редко. Но последний случай был, сотрудник погиб, просто на дороге погиб. Вот. До этого был случай пожарный при тушении, выпал просто, балка его столкнула из окна горящего здания, получил травмы, после лечения тоже скончался. Но мы собираемся каждый год на их могилах, служим панихиды. Если есть часовня в частях, там собираемся, тоже молимся вместе, потом чай пьем, беседуем. И вот спрашиваешь ребят молодых, вы же знаете, что вы можете погибнуть? Они говорят, знаем, но мы не боимся, потому что человек, в конце концов, все равно умрет. Он рождается для того, чтобы подготовиться к вечности. И вот когда мотивировка эта есть, основана на нашей заповеди о жертвовании собой, Страха никакого нет. Это обыденно для них. Обыденная работа, заступление в караул, несение боевого дежурства, тушение пожаров. И без этого они уже не могут, потому что вот чувствуют себя настоящими мужчинами. Чувствуют, что кому-то могут оказать помощь. И даже я вот наблюдал, понятно, когда тушат там заброшенный дом или гараж, и вдруг взрывается баллон, который там не должен быть с газом. Пропан или кислород, гибнет пожарный, все равно они будут идти в огонь и спасать этих лиц, которые уже опустившиеся, которые это все устроили, выносить их и с собой жертвовать. Потому что знают, что это профессия, эта служба, она угодна Богу, что Господь по-другому относится к пожарным, которые еще верующие, которые вот эту заповедь выполняют. А сотрудники ГУФСИНа, также заступая на свое дежурство, можно назвать его боевым, тоже знают, что могут домой не вернуться, потому что вот в 92-м году, также 23 февраля, также в день иконы Божьей Матери Огневидная, в В следственном изоляторе Кресты было восстание, был захват заложников, женщину оставили в живых, а Александра Яремского закололи заточкой, но он ключи не отдал. А другой сотрудник был, он до сих пор живой, на панихиды приходит. Они его избивали, пытались тоже убить, подткнули его пикой, думали, что он убит, но он тоже ключи не отдал. А ведь если бы он отдал ключи, мы понимаем, что если часть бы еще больше была бы выпущена, какой бы беспредел бы начался бы, и понимаем, что изолятор находится в центре города, и потянуть все силы в городе быстро невозможно. И сколько бы еще было бы смертей, там, и захватов заложников, и прочие неприятности для нашего города. И вот они такую же службу тоже несут, но она гораздо, конечно, более спокойная, но более, будем сказать, хуже по подверженности именно вот этой производственной деформации, по заражению вот этим злом. Вот так вот. Но, тем не менее, идут и служат, и работают. И мотивация такая же, точно как у пожарных, жертвами собой ради ближнего.
Батюшка, но ведь человек не один, человек с семьей, и как семьи вот пожарных, например, переживают, их жены, то, что мужья каждый день уходят на такую работу, они к вам приходят?
Да, приходят, молятся. Сначала они приходят, спрашивают, батюшка, а как молиться за, вот, когда муж уходит, или брат, там, или муж, или сын уходит в караул, и мы понимаем, что он может не вернуться. А кого ждать помощи? Я говорю, вы же пришли правильно? У Бога. Всегда молитесь. И те, за кого молятся, те не погибают. Тех Господь защищает. Те, кто не ругается матом, отношения пытается выстроить, не совершает смертных грехов, всех Господь покрывает своей Божьей благодатью, защищает. И сколько случаев было, когда помощь Божия приходила незамедлительно. И по молитве, мы знаем, что молитва матери с дна моря достает. Это еще по войнам и в Чечне, и в Афганистане, и в Великой Отечественной войне, Второй мировой. Также здесь, если молятся за него, тогда Господь помогает. И вот они учатся молиться, учатся, первые шаги в храме делают, когда муж уходит в караул, внесет свой подвиг, несет свое служение. Это им, наоборот, хорошо, детей приучают. В епархии у нас проводятся частенько акции благотворительные, акции нехорошо называть, как-то очень официально, мероприятия, будем так говорить. Мы собираемся сначала в храме, служим панихиду по детям погибших пожарным, сотрудников на Кавказе, в горячих точках. Потом идем в Святодухов центр или какой-то, вот последнее было у нас в пожарном клубе в нашем, и спектакль показывали, беседовали, и стол сладкий накрывали. Мотивировка какая? Чтобы дети не боялись повторить подвиг отцов. И действительно мы знаем, у кого в семьях погибли отцы, дети обычно идут, именно продолжают служение отца. Они понимают, что отец жизнь свою дал за ближнего, а это самое высокое, что может человек здесь себе не просто позволить, а даже мечтать об этом, чтобы именно выполнить вот эту главную заповедь христианства.
Поразительно, батюшка. Конечно, это совершенно другой мир, кажется, по сравнению с нашим. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот если говорить о тюрьмах, одновременно у священника окормляются и сотрудники, и заключенные. Не возникает каких-то коллизий?
Возникает, как не возникает? У всех возникает. Всегда заключенные сразу спрашивают: батюшка, а вы в погонах? А знаете, что я сотрудник пожарной охраны, что я в чине полковника? Вот. А вы на кого работаете? Там? Вы можете передать информацию? Там? Ну, это вы, потому что изолятор, это понятно. Я говорю: да нет, конечно. Если бы это было возможно, я бы и не служил бы. Господь бы меня не допускал бы к этому служению. Вот. Но обычно сейчас все меньше и меньше, потому что у последственного одна задача, как умилостивить Бога, чтобы на суде получить меньший срок. Чтобы ему никто не говорил. И это очень важно, чтобы объяснить ему, почему он оказался здесь, и почему он оказался здесь, из-за чего он оказался здесь, и объяснить ему тот путь, чтобы он туда больше не попадал. А сотрудники, они как-то просто относятся. Но когда оказываешь помощь чрезмерную, они видят, что там книжки приносят. Конечно, у некоторых вопросы бывают, возникает бочка, почему вот вы помогаете ему, вот он попросил там бумагу, ручки, ну книжки, понятно, Евангелие, там, а вот остальное там. А бывает, что вот в тюремной больнице, например, я знаю, что нет у нее никого, молодая девчонка сидит, девушка, женщина. Я могу конфетами угостить, там еще чем-нибудь. Как-то вот и приятно сделать, чтобы она понимала, что в церкви к ней по-доброму относятся, то есть показать добрые отношения к ним. Вот. А сотрудникам ГУФСИНа, то есть те, которые охраняют их, объясняют, что в каждом из нас есть Христос, есть образ Христа. И вот ваша задача во время службы разглядеть этот образ в каждом, потому что без вот этого, работы над этим внутри себя, можно пострадать самому, повредиться духовно. И они в конце концов это понимают. И говорят: да, действительно, батюшка, если зло относиться, то это зло можно принести и вынести из этих стен. И это зло отразится на детях, и на семье, и на женах, и на ближних своих.
Спасибо, батюшка. Наши телезрители спрашивают: перед иконой «Неопалимая Купина» существует какая-то особенная молитва или можно молиться, в принципе, любыми словами, как вы считаете?
Можно читать молитву, но когда возникает пожар, обычно эту молитву не находят, и обычно просто с воплем взывают: «Божья Матерь, помоги!» Если есть икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», надо ее брать, выходить, но сначала вызвать, конечно, пожарную охрану по 01. И начинать молиться, чтобы Божья Матерь хотя бы сохранила ближних своих, спасла своих, спасла нас всех именно вот от этого возгорания, так что произошло. Но хочу напомнить нашим телезрителям, со старыми пожарными я беседовал, с инспекторами, все приходят к одному мнению, что огонь все-таки явление нематериальное. Огонь просто так не возникает. И всегда, когда что-то возникает, случай какой-то, мы понимаем, что это стихийное бедствие и что страдают все. Но нужно потом искать все-таки духовные причины, почему он возник. Просто так ничего не бывает.
Спасибо, батюшка. Также вопрос от нашего телезрителя, диакона Владимира из Испании. Вопрос о тюремном вашем служении. Получается ли у вас помочь встать заключенным на путь исправления и не возвращаться на него? И многие ли из заключенных становятся прихожанами храма?
У меня несколько случаев было. Просто храм не очень большой, поэтому мы понимаем, что заключенный, когда выходит на свободу, он может стать прихожанином любого храма. И вот основная задача моя в беседе, особенно когда он первый раз приходит, чтобы он принял себя в Бога, чтобы у него в голове, как мы все говорим, включился свет, чтобы вот в свете именно Евангелия, когда Господь освещает все события его, те, которые уже произошли в жизни, ему так, после этого ему легче дальше жить, дальше легче решения принимать, ему становится все понятным. Без просвещения его, а мы знаем, что свет Христов просвещает всех, ему трудно разобраться в тех событиях, почему это произошло, с прошедшими же событиями, очень трудно. И без этого дальнейший путь его исправления, он невозможен. А когда он начинает понимать, еще начинает молиться, читать молитвы, и он начинает понимать, что Господь ближе всего в тюрьме, тоже тюремной больницы. Мы еще шутим, что тюремная больница – это евангельская два в одном, где и темница, и больница. И вот там исповедь, она горячей, и обращение к Богу гораздо быстрее происходит, потому что ничего не мешает. А есть и Господь, есть сам заключенный или подследственный, который напрямую с ним общается, и мы знаем, что получает помощь и непосредственно в тюрьмах. И вот был такой случай, еще был покойный отец Александр, настоятелем храма Григорьев, он почил в прошлом году, упокой Господи его душу. Он просто подарил одному из последственных небольшую иконочку нашего новомученика, епископа Иллариона Троицкого, который был в наших крестах. Мы знаем по истории, что он там присутствовал. Через какое-то время приходит этот последственный к батюшке и говорит: «Батюшка, ничего не понимаю». Эта маленькая фотография начинает источать мира, маслянистая, которая имеет какой-то запах такой, неземной. И вот батюшка ему говорит: «Да ты пойми, что вполне возможно, что священномученик Иларион находился в этой камере. Ты ему молись, и он тебе поможет». И вот на самом деле потом у этого заключенного сложилась довольно вот, то есть судьба его после его выхода из мест лишения свободы правильно, то есть он стал на путь исправления. А бывает, что человек пытается исправиться, но без помощи Божией ему очень трудно. Бывает, что и попадают и не один раз, и второй раз, и третий раз. Но это отдельный разговор, отдельные случаи, их можно очень много рассказывать, потому что обычно они этим делятся.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, каково число пожарных у нас в городе и какая часть из них вашей паствой является?
Кроме пожарных, у нас есть отделы, которые обеспечивают пожарную охрану. Мы понимаем, что без вооружения, без техники, без финансового обеспечения, без вещевого обеспечения пожарной охране не просуществовать. И вот сотрудников около 2000. Наша задача заключается в том, чтобы мгновенно реагировать на все вызовы сотрудников оперативно, то есть выезжать и на те ситуации, когда они просят. Ну, понятно, что это крещение, венчание, освещение квартир, техники, пожарных частей, ПТВ, то есть пожарно-технического вооружения, участие в различных мероприятиях, будь то правда на пенсию, принятие присяги, панихиды, помощь даже тем членам семьи сотрудников, которые, ну, которых сотрудники погибли. Любые. То есть любая просьба у нас не остается без ответа. И вот самое, конечно, основное – это проведение беседы с личным составом подразделений. Ну и сотрудниками тоже. Вот, когда мы можем сесть, посидеть с ними, когда нет, конечно, сирены на пожар, потому что они сразу выезжают, побеседовать, попить чай, ответить на вопросы. И вот в этой беседе, в ответах на вопросы, как раз происходит именно воцерковление, потому что именно после таких бесед сотрудники звонят и спрашивают: «Батюшка, когда можно повенчаться, когда можно подготовиться, когда, как можно подготовиться к крещению, к венчанию, к освящению?» И вот так и происходит у нас, это наша такая повседневная жизнь.
Удивительно, батюшка. Ну вот, говоря о сотрудниках следственных изоляторов, каким образом вы им советуете избегать вот этого ожесточения, вот этой профессиональной деформации?
Ну, сначала нужно человека себе расположить, потому что мы знаем, что вот это вот воздействие зла, оно накладывает отпечаток. А на самом деле все просто. Приводим примеры, не называя имен, потому что мы знаем, что в тюрьмах появляются, на зонах наркотики появляются, алкоголь, сотовые телефоны, иначе вот показывают, что побег осуществляют и на вертолетах, то есть сейчас средства технически достигли такого уровня, что все что угодно можно сделать. И вот мы объясняем, что просто так это не происходит. В этом обязательно участвует тот сотрудник, который пошел на должностное преступление. Как себя защитить от соглашения вот с этой мыслью. Потому что, чтобы человек что-то совершил, он должен сначала, мы не говорим помысел сразу, чтобы он понял, а со своей мыслью, не называем, от кого она пришла. И вот когда сотрудник к себе располагает и священника, и священник ему объясняет, что нужно предпринять, какую нужно помощь оказать, чтобы этого не произошло. И сотрудник начинает понимать, что без помощи Божией трудно устоять от соблазна. И вот сейчас время благодатное Великого Поста, и весь канон Андрея Крицкого уже отзвучал, мы его прочитали. Ведь Андрей Крицкий учит как раз, как этому соблазну-то противостоять, а ведь грех-то заманчив, и ведь в тюрьмах-то сотрудникам предлагают напрямую деньги за все вот эти вот непотребства, за средства связи и прочее-прочее, за передачу информации. И если сотрудник не противостоит этому, мы объясняем, что это может принести очень большую беду не только нам, но и его, его семье. И каждая копеечка, которую он не заработал, а приобрел неправильным путем, принесет только ему большую-большую беду. И приводим примеры. Примеры приводим. Вы знаете, что все-таки это действует на сотрудников. И вот у нас в крестах каждую пятницу второй священник мой проводит занятие с караулом, который заступает наряд. Ему дается несколько минут, он им объясняет, как нужно себя правильно вести, когда возникает соблазн. Это очень важно. Два момента. Как нужно себя вести, когда возникает соблазн, и видеть в каждом заключенном образ Божий, чтобы его не обижать, вот это зло, которое от них идет, на ниже, чтобы не распространялось.
Спасибо большое, батюшка. Очень было интересно с вами общаться сегодня. Но время наше заканчивается. И прошу вас, благословите на прощание наших телезрителей.
Божьего благословения, помощи Божией, особенно тем, кто носит погоны. Помните, когда вы заступаете в караул, да не только когда вы заступаете в караул, когда вы одеваете погоны, вы уже начинаете выполнять самую главную заповедь христианства – жертвование собой ради ближнего. Помоги вам служение России, Господь, с Богом.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина Ирий Георгий Сычев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.